15 часов и 7 минут, понедельник, 16 марта, но этот дневной разворот идет в записи, его ведет для вас Юрий Бобров, и у меня в гостях Дамир Гайнутдинов. Дамир, здрасте.
Здравствуйте.
Впервые гость в студиях Перми, Дамир Москвич, но в Перми он оказался в выходные с миссией совместной миссией, которая связана с общественной организацией, в которой Дамир состоит. Это ассоциация пользователей интернета. Но кроме того, так получилось, что ты еще являешься и правовым аналитиком ассоциации «Агора», которая нашим слушателям, во всяком случае, ну, вполне хорошо знакома. И Павла Чикова, и Ирину Хронова, и многие новости, проекты, которыми «Агора» занимается, так или иначе, и в московском эхе, и даже в местном звучат, к сожалению, нам, нашим регионам Перми, Пермскому краю, Татарстану. В этом смысле приходится сотрудничать. Почему к сожалению? Потому что, когда правозащитники включаются в ту или иную деятельность, это значит, где-то произошла беда. Семинар, с которым ты побывал в нашем городе, он был для журналистов, блогеров и юристов. Я, к сожалению, прогулял оба их, поэтому я сейчас, пользуясь отчасти своим служебным положением, и сам узнаю, о чем шла речь. Ну и попробуем рассказать нашим слушателям о том, что такое безопасность, какие аспекты безопасности сейчас наиболее актуальны для журналистов, блогеров, ну и просто пользователей интернета. Я так понимаю, что этот... казалось бы, такой, ну, мелкопубличный уровень, да, всего лишь пользователь, но тоже надо быть уже очень осторожным. О чем вы приезжали рассказывать, какая наиболее актуальная повестка сегодня? Ну, в общем, вы начинаете, а я потом буду вклиниваться со всякими своими приставучками.
Окей, ну, мы на самом деле говорили о том, что последние года три, наверное, ситуация с регулированием интернета очень сильно изменилась. И это в первую очередь означает то, что риски возросли не только для... Риски привлечения там, к какой-либо ответственности возросли не только для людей, которые вроде профессионально сидят в интернете, например, там, сетевые журналисты, но и для обычных пользователей, которые, возможно, теперь могут получить официальный статус блогера, например, или просто пользуются там, страничкой в социальной сети для того, чтобы обсуждать что-то с друзьями. То есть пора уже понять, что частная страница – это не то же самое, что личная кухня, и все, что вы там говорите, может стать достоянием общественности и может послужить причиной для того, чтобы привлечь вас к ответственности.
А это, ну, значит... Много лет, конечно же, было отношение к интернету, ну, как к совершенно такому свободному месту, да, и попытки каких-нибудь там видных единороссов зарегистрироваться где-нибудь в соцсетях или там какие-нибудь свои порталы завести, сайты, они там сталкивались с таким, ну, просто трехэтажным, изощренным интернетовским каким-нибудь обращением к себе, и возникали дискуссии, они часто возникали у Александра Плющева, обсуждают это, да, степень допустимости границы. Но сегодня, да, мы понимаем, что реальность такова, что ты и в интернете должен вести себя примерно так же, как в любом публичном, наверное, месте, в официальном месте, как на странице газеты, как на... В общем и целом понятно, но, наверное, какие-то отдельные кейсы вылазят. Во-первых, важнее защищать для вас сейчас, я так понимаю, все-таки журналистов и блогеров-расследователей.
Ну, на самом деле мы готовы защищать всех, кто сталкивается с проблемами в связи с активностью в интернете. Просто, ну, ситуация такая, что, естественно, на первом плане оказываются журналисты и там, популярные блогеры. Но на самом деле нередко с проблемами сталкиваются и обычные пользователи, которые, казалось бы, не являются там, не лидерами общественного мнения, не имеют множество подписчиков, и тем не менее, один репост, 10 просмотров и пожалуйста, изолятор временного содержания.
Я сам являюсь таким человеком за какое-то видео, о котором, конечно, я забыл. У него было аж целых 9, вы сказали. По-моему, у моего было 11 просмотров именно с моей страницы. Я получил штраф. Все это произошло, слава богу, заочно. Ну, не знаю, я, честно говоря, не знаю, заплачу ли я этот штраф. Наверное, заплачу, когда прижмет. Но я слышал о том, что в Перми есть... В Пермском районе даже, я бы сказал. есть какой-то пользователь, который тоже за аналогичный репост получил 15 суток в местном полицейском околотке. Ну, в смысле, он их там провел. Я не смог его найти, не смог найти его страничек. Может, он их удалил со страху. Я не знаю, но об этой истории не было известно. То есть, спустя пару месяцев я о ней, в принципе, узнал. Уже там всякие полицейские мне чуть-чуть что-то прокомментировали, но сам он никак вида не подавал. Хотя это был, по моим так прикидкам, ну, может быть, первый вот именно арест, да, административный, связанный с репостами. Много ли таких по стране штуковин? Пытаются ли с этим, ну, бороться или как-то тихо, мирно выплачивают штрафы или даже отбывают эти свои сутки? Если не говорить сейчас о топовых людях, известных людях, вот, говорить о самых-самых низовых пользователях.
Нет, конечно. На самом деле, таких дел, я бы сказал, несколько десятков, как минимум. Включая административные штрафы, допустим, за репосты и ретвиты, и заканчивая, ну, к примеру, случаем уголовного преследования за те же самые репосты там, каких-то материалов, которые российские власти рассматривают как экстремистские. То есть в последний год было значительно ужесточено наказание по антиэкстремистским статьям Уголовного кодекса, ну, прежде всего 280-282, там
статьи Уголовного кодекса.
Да, предусмотрены серьезные санкции, в том числе в виде лишения свободы. И соответственно, многие обвиняемые по таким статьям находятся в следственных изоляторах.
Ну, а я сейчас снова к Агоре вернусь. Агора Казанская, а вот ассоциация пользователей интернета, ну, вы живете в Москве, и она сама, так я понимаю, головой своей в Москве находится, это именно ваша ассоциация.
Да, это Московское объединение.
Наблюдаете вы больше за столичными хомячками, потому что и вас там больше, и власть ближе, и активность это сильнее, или так стараетесь сети ваши раскинуть на всю матушку широкую нашу, от Калининграда до Владивостока?
Нет, безусловно, в сфере мониторинга мы да, должен оговориться, что мы уже несколько лет ведем постоянный мониторинг ограничений свободы интернета в России и пытаемся обобщить, систематизировать все ставшие нам известными случаи преследования пользователей, блокировок сайтов, ну и так далее. И да, то есть мы пытаемся отслеживать эти случаи на территории всей страны. Должен сказать, что стабильный рост, примерно на 50% каждый год. Например, в 2014 году мы зафиксировали 2950 таких случаев по всей стране.
Таких случаев это именно блокировок сайта?
Не обязательно. Любых случаев ограничения свободы интернета. Это блокировки сайтов, это привлечение пользователей к административной или уголовной ответственности, это предупреждение сетевым средствам массовой информации, например, от Роскомнадзора за какие-то публикации. Это все, что связано с реализацией свободы слова в интернете и ограничениями такой свободы.
Будучи человеком, вот у вас, я пользователем обрисую, у вас легкая борода, очки, человек вы, ну, не юноша совсем, да, все-таки, ну, надо же понимать, что где-то в чем-то надо наводить порядок, распоясались, там совсем была вольница, матом могли послать, всяко разно там писали и прочее, албанский язык, ладно, это мы еще примем, но мат всякий, ну, то есть, ну, какие-то разумные ограничения должны же были быть, причем это часто очень говорили люди, которые к интернету, ну, но он у них явно на третьем месте после там первой кнопки телевидения, второй, вот где-то там что-то может быть на уровне новости Яндекса почитать или Mail.ru, или в Одноклассники зайти. Вот такие люди очень часто выступали критиками, говорили, что там надо ограничения вводить. Я сейчас говорю даже в том числе слушателях Эхо, которые на различных голосованиях наших, на нашей ли станции, либо на нашем московском федеральном партнере, но это было. Вы сами понимаете, что какие-то ограничения, может быть, нужны. А сейчас вы говорите, там, 2900 любых попыток ограничений. Вы как-то гарантируете? Вот где ограничения и самодурство, и беззаконие, а где вполне может быть даже... То есть, вы отсекаете? Или вы любую активность Роскомнадзора, прям смотрите, сколько у них всяких бумажек, ага, в статистику, в нашу,
вашу. Да, мы не даем оценки правомерности ограничения. То есть, мы в этот мониторинг включаем все, что нам становится известно. Причем
честное признание.
База данных открыта. Угу. Любой человек может зайти посмотреть каждый конкретный факт, мы даем ссылку.
Строчка будет начинаться: Роскомнадзор такого-то там региона, чего-то там в отношении кого-то там.
Например, и ссылка на там источник, ну, на публикацию в СМИ или там на пресс-релиз того же Роскомнадзора, например. Угу. И каждый пользователь может посмотреть и решить, оправдано в данном случае было вмешательство или нет. Мы говорим, что в принципе, если там еще лет 5-6 назад, совершенно точно, интернет, российский интернет был одним из самых свободных в мире. И государство, на самом деле, не обращало на него никакого внимания. Можно было делать все, что угодно, и писать все, что угодно. И очень интересная тенденция, на самом деле, прослеживается. Все это происходило до тех пор, пока количество пользователей было относительно невелико. И пока в интернете сидели фрики, студенты там, технических вузов, какие-то и старые фидошники.
Сейчас мы договоримся, и прозвучит обязательно фамилия Навальный, и мы поговорим за политику сразу после минуты рекламы. Дамир Гайнутдинов, соучредитель и член правления Ассоциации пользователей интернета и правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Оставайтесь на «Эхе». Дневной разворот, друзья, здравствуйте. Юрий Бобров у микрофона. Я напоминаю, что мы находимся в записи, потому что мой гость Дамир Гайнутдинов побывал в Перми с циклом семинаров для журналистов, блогеров и даже юристов. Говорили о безопасности работы и жизнедеятельности в интернете. Ну, тут то есть и профессиональная безопасность, и такая вполне ваша личная. Но до рекламы вы сказали, что все было вполне свободно, точнее, было абсолютно свободно. Можно даже сказать, мы первые в мире были. Вот хоть в чем-то мы были?
Абсолютно.
Были. Но вот пока там сидели фрики-студенты, никому не мешали. Но все поменялось 4-5 лет назад. Ну, уже как аналитик, как эксперт и как философ. Что стало точкой-то? Что заставило обратить внимание?
Я абсолютно уверен, что дело в росте числа пользователей. То есть, если взять вот эти два графика, рост числа пользователей и увеличение количества...
Внимания.
Ну да, усиление внимания государства, я думаю, они практически совпадут.
Чтоб нам не гуглить сейчас, не перепроверять ваши слова, что с этим самым числом пользователей? Ну так, плюс-минус.
Ну, по разным оценкам, ну, допустим, фонд общественного мнения и, там, с периодичностью в несколько месяцев публикуют данные.
Да, нашли авторитетный источник. Ладно, и что там у фонда общественного мнения?
Они говорят, что в конец 2014 года в России было примерно 58 миллионов ежесуточных пользователей. То есть, людей, которые выходят в интернет хотя бы раз в сутки.
То есть, это если не ходящих и совсем еще ползающих исключить, это половина, можно сказать.
Ну, практически, да. На самом деле, это не очень высокий показатель. Я бы сказал так, среднеафриканский. Угу. То есть, там, допустим, в европейских государствах там уровень проникновения 90% и выше. Но это довольно много, и это значит, что в интернет пошли уже обычные граждане. И, собственно, после, ну, наверное, честно скажем, разгрома традиционных средств массовой информации, интернет остался одной из немногих площадок, на которых еще можно что-то обсуждать свободно, относительно свободно. И, соответственно, власти начали брать его под контроль. На самом деле, эта тенденция не уникальна для России. Во всем мире наблюдается упадок свободы интернета. Во всем мире даже там страны, которые традиционно признаны, принято считать там свободными и демократическими, пытаются усиливать свой контроль над интернетом. И правительства практически всех стран предпринимают определенные усилия в этом. Другое дело, что ответ общества в разных странах разный.
Ну, в Греции могут и офис какой-нибудь, наверное, подпалить после многотысячной демонстрации. Но вы сейчас, наверное, вкладываете просто там всяким разным единороссам аргументацию. Вот видите, тут даже из ассоциации пользователей интернета ссылаются на... У нас все как у них. У нас не все как у них, потому что всегда выдирают какие-то отдельные контексты. Там, наверное, права еще и чем-то защищены. Из всего этого спектра вы говорите, что тяжелее стало альтернативным информационным ресурсом. В частности, вы принимали участие в защите портала Каспаров.ру, Грайнеру. Или, я так понимаю, может быть, даже еще продолжаете принимать участие как защитник. Ну, может быть, пару кейсов с Гранями и с Каспаровым, чтобы нам сейчас было понятно, что это из первых уст. Интересно.
Ну, на самом деле, кейс Грани как раз он очень показательный. Да, действительно, как бы дело не закончено, дело только
кейс
начинается.
Кейс Грани.ру, потому что тут пирники вас могут понять.
Да, да, извините, да, конечно.
Кейс наши Грани тоже, знаете, учат.
Грани.ру, да. Ситуация, на самом деле, развивалась в течение года. То есть, это было очень давно, никто уже не помнит, как давно это было. 1 февраля 2014 года вступили в силу поправки в закон об информации, так называемый закон Лугового.
Того самого Лугового, который...
Того самого.
Чай.
Этот закон позволяет прокуратуре, Генеральной прокуратуре, требовать немедленной блокировки любых интернет-ресурсов, на которых прокурор обнаружит призывы к массовым беспорядкам, призывы к экстремистской деятельности или призывы к участию в несанкционированных акциях протеста, публичных акциях. 13 марта, то есть спустя меньше, чем полтора месяца, редакция «Граней» начала получать обращения читателей из разных уголков нашей Родины о том,
вас
что...
Вас не видно.
Да, что вас блокируют операторы. Несколько часов спустя на сайте Роскомнадзора был опубликован пресс-релиз о том, что, значит, сайт Грани.ру вместе с сайтом Каспаров.ру и ежедневным журналом и блогом
агентство
Навального...
Агентство «Росбалт». Нет?
Нет.
Другая серия.
Это
ага.
Другая история. Заблокированы по требованию Генеральной прокуратуры. Еще чуть позже Грани получили уведомление Роскомнадзора о том, что у них на сайте есть призывы к экстремистской деятельности. Все. Никаких объяснений больше не
последовало. 1 февраля 2014 года. Ну, и чтобы сейчас долго нам не рассказывать, экстремистская деятельность заключалась... Призывы, точнее, заключались в...
Никакой экстремистской деятельности, как потом выяснилось, не было. Прокуратура требовала от Роскомнадзора заблокировать сайт Грани, потому что у них обнаружилась заметка 6 марта, опубликованная о том, что на Манежной площади задержаны участники акции в поддержку болотных узников. То есть, прокуратура ссылалась на призывы к участию в публичных мероприятиях. И, собственно, в заключении прокурора, который мы в суде, наконец-то, с большим трудом смогли получить, было указано, что сайт «Грани», оказывается, был создан для организации акции протеста. Еще в 2005 году они предвидели, видимо, болотное дело, когда регистрировали средства массовой информации. И, собственно, вот сообщение о том, что люди участвуют в таких акциях, являются оправданием для...
Это как если с террористами оправдание Холокоста. Ну, все понятно, все, цепочка логики понятна. Так. Но узнали вы об этом, вы как защитники, я имею
в виду. В мае.
В мае.
То есть спустя несколько месяцев. Мы узнали об этом в мае в суде.
Угу. Ну и чего ж тут говорить, что за это время, пока вы это узнали, а чтобы исправить, видимо, еще дольше время, как бизнес это рушится, как СМИ с конкретной аудиторией это все разрушается, и это гробится. То есть, даже если потом это отменить через пару месяцев, это уже будет, ну как молебен над могилой.
Ну, безусловно. Тем более, что не, на самом деле сайт заблокирован до сих пор. Угу. Практика показывает, что суды нередко длятся много месяцев, ну, в том числе и пример Грани об этом говорит. И на самом деле самая большая проблема то, что суды, ну, во всяком случае, нижних инстанций практически не настроены разбираться и там, искать баланс между необходимостью защиты свободы слова, необходимостью защиты общественного порядка, на что ссылается в данном случае, допустим, прокуратура и так далее. То есть, закон сформулирован настолько широко, настолько неконкретно, что он позволяет, собственно, немедленно заблокировать любой сайт.
Причем весь сайт, а не ту самую заметку, не тот самый раздел, и заблокировать, а дальше глотайте пыль. Ну, имеется в виду уже отношение к журналистам, к читателям, со стороны госорганов. Да? То есть, это уже теперь надо вам доказывать, вам надо что-то разбираться, вам вообще понимать, за что.
Вам нужно сначала найти, что же там запрещенного у вас есть. Позиция такая. То есть, они же не указывали требований на конкретную публикацию. То есть, выглядело это так, что у вас на сайте есть что-то запрещенное, найдите это удалите, и мы посмотрим, угадали вы или нет. И, может быть, тогда вас разблокируем. Ну, то есть, грубо говоря, ситуация выглядела таким образом.
Ну, а это известные кейсы. Спасибо, что напомнили. Это сигнал, это был, ну, это месседж всем остальным, тем, у кого, собственно, так или иначе. Вот у Эхо Перми, например, понятно, что эфир является ведущим каналом доставки информации, но есть портал, на который там ежедневно заходит от 2 там, до 8 тысяч человек. Не так много, наверное, но это важная штука, и все понимают, когда и если что-то случится, надо там зайти еще на сайт Эхо, потому что ты мог пропустить это в эфире что-то как-то, да, или перечитать, вернуться вот к нашему с вами эфиру, например. По регионам таких граней, таких kasparov.ru, их есть там примеры, много их? Вы просто сказали, что Генеральная прокуратура получила вот эти права по закону Лугового, но она в Москве сидит, может быть, она, слава богу, пока не видит далеко?
Ну, во-первых, интернет-то он доступен из любой точки, да, и, соответственно, не нужно ехать в Хабаровск, чтобы заблокировать хабаровский сайт.
Не нужно, но если ей дело, да, я только про это.
Они, конечно, реагируют на какие-то обращения, скорее всего. Есть в этой связи ведь и другая проблема. Большинство сайтов, заблокированных сайтов блокируются, несмотря на то, что к ним вообще не было никаких претензий. И это другой дефект закона о блокировках. Потому что он позволяет операторам связи выбирать самый удобный для них способ блокировки. Они обязаны ограничить доступ к информации любым способом, который им доступен. И большинство операторов выбирают возможность блокировать сетевой адрес. Сетевой адрес – адрес сервера, на котором хостится этот сайт. Но, минуточку, на этом сервере могут хоститься десятки других сайтов. Блокировка адреса сервера означает блокировку всех этих сайтов. И, например, активисты проекта «Роскомсвобода», которые ведут мониторинг всех этих блокировок в России по новому законодательству, они говорят, что за все время существования этого законодательства там порядка 200 тысяч ресурсов были заблокированы в разное время. И на самом деле это очень серьезная проблема, потому что к этим ресурсам никаких претензий государство в принципе не выдвигало. Их никто не уведомлял об этой блокировке, а значит, у них не было даже возможности ее каким-то образом оспорить.
Дамир Гайнутдинов, соучредитель и член правления Ассоциации пользователей интернета и правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Юрий Бобров. Я напоминаю, что наш эфир в записи. Мы сейчас уходим на новости. Ну, как бы вот на новости. Мы же знаем, что новости. А мы пока с Дамиром посоветуемся, можно ли нам и в какой степени рецепты жизни в новых реалиях озвучивать в эфире, чтобы нам тут еще и наш сайт не заблокировали. Оставайтесь на эхе. Здравствуйте, друзья. Дневной разворот. Юрий Бобров. Напомню, что мы не в прямом эфире. Мы находимся сейчас с вами в записи. Вы нас слушаете. У меня в гостях Дамир Гайнутдинов, член правления Ассоциации пользователей интернета. Говорим о безопасности жизни в интернете и работы в интернете. Соответственно, для журналистов, блогеров и читателей и пользователей. Ну, а также для юристов были посвящены несколько семинаров, которые Дамир давал на площадке Пермской гражданской палаты, да, ну или при ее содействии, ее организации. О чем спрашивали пермяки? Ну, я так понимаю, что о чем-то спрашивали, о чем больше всего? И после того, как вы ответите, я попрошу вас рассказать отчасти о рецептах, какие находит общество сетевое жизни в этих сужающихся рамках. О чем спрашивали пермяки, во-первых?
Ну, на самом деле, вопросы были такого прикладного, что ли, характера, да? То есть, допустим, можно ли использовать там фотографию человека из социальных сетей в материале?
Без спроса, без разрешения, ну, например.
Да. Либо что делать в случае там предъявления иска о защите чести и достоинства чиновникам? Либо, допустим, как избежать блокировки? Ну, точнее, какие меры можно принять для того, чтобы минимизировать риск блокировки? Ну, то есть, вопросы были связаны именно с практической деятельностью людей.
Когда эти семинары готовились, и его организаторы в том числе опрашивали редакции, они делали это так честно и заблаговременно. Ну, мы в нашей редакции как-то так почесали, мы поняли, что ну, у нас пока, слава богу, вот каких-то прям таких, чтобы мы перед тем, как нажать кнопку «Опубликовать материал», да, вот на нашем сайте echoperm.ru, у нас как бы пока мыслей особых не возникает. То, о чем бы мы могли задать вопрос, наверное, касается каких-то там, опять же, известных кейсов федеральных, которыми вы и так, в общем, занимаетесь. Поэтому наших вопросов предварительных там не было. Окей, отлично. Генпрокуратура может теперь взять и молниеносно там получив сигнал, заставить молниеносно отреагировать Роскомнадзор. Роскомнадзору проще всего это сделать путем полной блокировки, как вы сказали, хостинга.
Оператору проще всего сделать путем блокировки сервера.
Роскомнадзор приказывает оператору, а тот делает блокировку сервера. То есть большая страна Россия, в которой сотни всяких разных операторов. Они просто получают портянку с новыми материалами, которые надо блокировать.
Ну, именно так.
Или с названиями
порталов. Они должны осуществлять так называемую выгрузку данных из реестра, то есть вот этот постоянно обновляемый список линков, которые они должны блокировать. Если они этого не делают, их могут привлекать к административной ответственности, на самом деле.
Операторов?
Да.
Провайдеров?
Провайдеров.
Вот если он у вас большой какой-нибудь такой вообще федеральный, какой-нибудь, не знаю, Билайн мобильный, да, это одна история. А если вы сидите в Зюкайке, у вас там местный телемобайл какой-нибудь Инор, то ему тоже придет эта портянка Роскомнадзора, он тоже должен будет блокировать. То есть, они вот все вовлечены в этот процесс.
Да, безусловно.
А много у нас всяких разных провайдеров?
Ну, последние данные были, по-моему, около 4000.
Все занимаются теперь дружно этой работой. Ну, наверное, тратя на это тоже силы, нервы, средства. Или получат штраф.
Ну, или получат штраф, например. В прошлом году, по-моему, Роскомнадзор отчитывался, что порядка 400 протоколов в отношении провайдеров об административном правонарушении составлено. Вот именно за необеспечение блокировки сайтов.
Ну, то есть, либо каждого десятого уже это коснулось, либо кого-то коснулось несколько раз. Хорошо. Теперь я хотел спросить... Медуза, она уже стала таким именем нарицательным. Я просто в нескольких дискуссиях участвовал, журналистских. Причем это не федеральная дискуссия, чтобы вы понимали, Дамир, да, это вполне местные пермские дела. Медуза, Медуза Лайт звучало. Когда говорят слово Медуза, имеют в виду не только формат журналистской работы, да, такой достаточно необычный, да, но и имеют в виду, что эта редакция там хостится, да, то есть фактически вот интернетно размещается вне пределов России. Вот то, что редакция «Медузы» теперь живет в Прибалтике. У них адрес «Медуза.ру»? Нет, «Медуза.ком».
«Медуза.ио».
«Ио». «Ио» – это значит...
Это какой-то геодомен, по-моему.
Я
не уверен.
То есть, это не .ru. Это мешает как-то всяким Мегафонам, Билайнам и прочим операторам блокировать ее? Нет?
Вообще абсолютно никак? Нет.
Но есть возможность, которую, опять же, все там... Кто-то очень открыто, кто-то так из-под полы немножечко говорит, что есть разные штуки, которые позволяют обходить эти блокировки. Вот насколько нужно теперь, ну, во-первых, насколько это возможно, обойти все те блокировки, которые государство сейчас заставляет делать операторов. Ну, в случае Каспаров, Рогранеру и прочие, Навальником.
Ну, это, на самом деле, очень не просто, а очень просто. И я, на самом деле, думаю, что одним из важнейших результатов вот, применения всего этого законодательства стало очень такое значительное повышение уровня компьютерной грамотности и осведомленности наших сограждан. Масса есть самых разных элементарных способов.
Это всякие ругательные слова, я просто плохо очень не владею. Они называются анонимайзеры. Да?
Ну, анонимайзер – это общее название там, средств, которые позволяют скрывать, условно говоря, там, IP-адрес пользователя. То есть, они либо перенаправляют трафик через несколько узлов, в результате чего непонятно, с какого изначально узла был отправлен запрос, либо они там, пропускают его через там, туннели. Ну, это всякие... специфические технические вещи, на самом деле, про которые лучше должны говорить айтишники. Но факт в том, что вы можете либо установить какой-то плагин к вашему браузеру, либо заходить на заблокированный ресурс через сайт, программу Anonymizer, которая пускает ваш трафик через прокси-сервер, например. Либо установить себе браузер Tor, который будет просто сразу вас направлять на нужный вам сайт.
Вот вы, Дамир, хоть и бородатый человек и в очках, но все-таки мы с вами в том возрасте, когда мы еще не залазили на крышу бабушкиного дома или там на березу, откуда ловилась голоса, ну, свободы, там, Америки и прочее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Все-таки, ну, что проще, что сложнее. Есть ли техническая возможность у государства так задушить голоса, что торы, анонимайзеры и прочие штуковины не помогут? Не помогут человеку, у которого есть опыт залазения на чердаки. Он не очень уверенный пользователь интернета, но, наверное, кто-то бы ему, ну, наверное, может загуглить и найти инструкцию, как установить всякие торы и анонимайзеры. Есть возможность полностью это все отрезать, все-таки блокировать?
Я думаю, что полностью отрезать вряд ли удастся, тем более, учитывая, что российский интернет связан с глобальной паутиной множеством каналов. То есть, перекрыть их все достаточно эффективно вряд ли удастся. Ну, безусловно, то есть сейчас обсуждается возможность там, законодательного запрета всех этих анонимайзеров. А каким образом они будут технически это реализовывать, если все-таки закон будет принят, ну, мне на самом деле не очень понятно. На поверхности лежит блокировка сайтов, с которых можно скачать эти инструменты, но это не вряд ли поможет, во-первых, полностью исключить их использование, во-вторых, в конце концов, всегда есть возможность зайти на какой-то другой сайт. Я думаю, что полной закупорки интернета в России можно не опасаться, но проблема ведь в другом. Не нужно совершенно закрывать его полностью, достаточно лишь затруднить его настолько, чтобы большинство плюнула на это и снова включила телевизор.
Есть такие признаки, есть такие тенденции. И, ну, понятно, что активисты все останутся, они найдут способ. Активисты, они на то и активисты. Они пробьют эту стену. Как, наверное, были активисты, которые на березы залазили голоса слушать. Опять же, все не лазали. Но переключить на телевизор, да, интересно.
Не переключить, правильно. Точнее, а сохранить вот это соотношение. Да, вот, некоторое время назад мне попался на глаза, где-то кто-то проводил опрос, согласно которому там порядка 88% наших сограждан основным источником информации назвали телевизор. То есть 88% это люди телевизора и, видимо, 12%, ну или еще меньше, да, если там учесть, что если есть еще получают, люди, которые этим не интересуются, там младенцы и так далее, а люди интернета. То есть, я думаю, что задача стоит сохранить примерно это соотношение. Совершенно не нужно доводить аудиторию телевизора до 100%.
Но, Дамир, я, слушайте, последняя минутка, я бы ее хотел использовать для вашей саморекламы, с одной стороны, а для другой, с другой стороны, может быть, для некоторой практической помощи с аудиторией «Эхо Перми». Есть ли какие-то универсальные услуги или, может быть, универсальные консультации, которые вы оказываете, в каких случаях можно, вспомнив про этот эфир, начинать в сети искать ваше имя, вашу организацию, ваши контакты и обращаться?
Ну, на самом деле, все очень просто. Мы готовы с коллегами оказывать помощь всем пользователям, столкнувшимся с какими-то проблемами правового характера в связи с активностью в интернете. А найти нас очень просто. Сайт Ассоциации пользователей интернета freerunet.ru. Там есть все наши контакты. И, пожалуйста, пишите и обращайтесь.
Ваш семинар, он является таким, у вас гастроли, вы оттуда туда, нет?
Нет, это разовое мероприятие.
То есть, Пермь в этом смысле довольно уникальную услугу получила в вашем лице?
Надеюсь.
Дамир Гайнутдинов, соучредитель и член правления Ассоциации пользователей интернета, правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», был у нас в эфире, Юрий Бобров вел его для вас. Спасибо большое. Ну и, конечно же, эфир был в записи, я напомню еще раз, а его расшифровка в ближайшее время будет на нашем сайте. Эхоперм.ру. Пока.